Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В минувший понедельник в Париже на Сен-Женевьев-де-Боа похоронили Льва Круглова. В связи с его кончиной об этом, казалось бы, забытом в России актере советского театра и кино появилось несколько сочувственных публикаций в российской прессе. Припомнили, что он был учеником Веры Николаевны Пашенной, был одним из любимейших актеров Анатолия Эфроса, с которым они работали 20 лет, снялся в фильмах «Живые и мертвые», «Колыбельная», «713-й просит посадку», «Впереди крутой поворот». И вообще в 60-е и 70-е годы был легендой. Про последнее не помню, но, видимо, так, учитывая повод, подобает писать. А по кино помню Круглова, человека, мало тогда внешне отличавшегося от других типовых советских положительных киноперсонажей, с моих 15 лет. Тогда на экраны вышел необычный и очень талантливый фильм Михаила Калика «Человек идет за солнцем». Удивительная по тем временам операторская работа, запомнившаяся навсегда музыка Таривердиева и Круглый в замечательном букете с Евстигнеевым, Папановым, Лужиной. Потом я видел и узнавал его в спектаклях театра на Малой Бронной. А в 68-м в чудом просмотренном в Москве полузапретном фильме уже упомянутого Миши Калика «Любить», где Круглый, выступавший в дуэте с прославившейся в ту пору Светланой Светличной, уже типовым советским киногероем не выглядел, а скорее напоминал героев западных. Много спустя, уже в другой жизни, мы встретились с ним в Мюнхене на свободе. Работали вместе и умеренно приятельствовали до тех пор, пока Лёва с Наташей не уехали в Париж. Ему хотелось несправедливо недоданного в Союзе, творческой свободы. Но масштаб реализации ее оказался безжалостно сокращен, да и аудитория тоже. И вот там, под Парижем, Лев через много лет стал персонажем моего проекта «20-й съезд». Мы долго под запись беседовали о времени его молодости и о нем самом. И по ходу дела, мне кажется, по-настоящему сблизились и прониклись друг к другу. Поначалу все шло для меня непросто. Лева привычно хотел говорить о делах театральных, о Пашенной и школе малого театра, об образе Тузенбаха, как он его понимает, об Эфросе. Признаюсь, меня тогда все это не очень интересовало. Мне важно было услышать от него другое – рассказ о бытовой повседневности 50-х, а точнее о времени от смерти Сталина до подавления венгерского восстания в 56-м, 3,5 годах советской жизни, за которые в ней поменялось больше, чем за некоторые позднейшие десятилетия. Не сразу, но мы нашли со Львом общий знаменатель, и, начав с театра, он постепенно дошел и до интересующих меня проблем. Для меня это оказалось одним из наиболее запомнившихся интервью. К сожалению, я не сумел к этой передаче найти его полную звукозапись, только фрагменты, вошедшие в одну из передач. Ну вот, один из них.
Моя семья была безумно бедная. У нас было 3 детей у родителей. Вот. И поэтому я с детства был очень приучен к бедности и к скромности. Я был приучен так, что это все не важно, что я должен был опрятно одет. Это безусловно. Чтобы дырок не должно быть, это безусловно. Но что это старенькое, что это перешито. Часто там в детстве же все перешивали. Нас 3 от сестры перешивали брату, а от брата мне, я был младший.
Но нашлась распечатка. И сейчас я попрошу Дмитрия Волчика в память о нашем коллеге Льве Круглом познакомить вас с некоторыми избранными мной из этой распечатки местами.
Я москвич, закончил в Москве 53-й год. Дело в том, что Вера Николаевна порекомендовала меня в малый театр, но директор малого театра, Царев Михаил Иванович, очень честно и открыто мне сказал, что он меня, конечно, берет, раз рекомендуется такой актрисой, как Пашенная, то первые 18 лет буду кушать подано. Ну, я, естественно, подумал, зачем мне это нужно? Тут надо, наверное, вам это интересно, рассказать про атмосферу, ну, во всяком случае, московских театров, в которые варились молодые актеры. Дело в том, что это было еще абсолютно сталинское время. Это было то время, когда, опять-таки повторю, в Москве Джульетт играли только народные артистки, а, следовательно, им не менее 45, а то и 50 лет. И Ромео были соответствующие, и Гамлеты были соответствующие. Короче говоря, молодежи было безумно трудно в Москве. И больше можно сказать, что до тех пор, пока не появились пьесы Розова, а это года через 2-3, наверное, еще в кино было положение для молодежи просто катастрофическое, потому что выпускалось десяток фильмов, не больше, может, даже меньше в год. И все это под контролем Сталина было. Как известно, он лично все это смотрел, поэтому и снимались одни и те же, уже закрепленные, проверенные артисты, а молодежи делать было нечего. И когда, я помню, Дружников был приглашен в кино сняться в роли Незнамова в фильме по пьесе Островского «Без вины виноватые», это было потрясение. И когда чуть позже Михаил Казаков Охлопковым был приглашен сыграть Гамлета, это было потрясение, потому что Гамлета играл весьма немолодой актер уже в то время в этом театре, как и в других. Короче говоря, играть «Кушать подано» мне не захотелось, хотя я понимал, что это неизбежно в Москве. Было, конечно, несколько предложений из провинции. Как всегда, когда окончание школы театральной, появлялись режиссеры провинциальные. Некий Бенкендорф Сергей Александрович пригласил поехать работать в Хабаровск. Сказал, что у него уже несколько человек молодежи есть, и он хочет в театре насадить побольше молодежи и репертуар соответствующий. А мои данные были весьма сомнительные в то время – и худенькие, невысокого роста, неопределенного амплуа. И я, как часто в жизни поступал, я решил рискнуть. Я бросил Москву и поехал в Хабаровск.
Ну а Хабаровск 53-го года, чем он для тебя отличался от Москвы, в которой вы привыкли жить?
Надо сразу сказать, что когда я приехал в конце августа в Хабаровск, начало сезона, кажется, 1 сентября, я как-то мало, конечно, я скажу, какой был город, но очень мало обращал внимания. Но, конечно, я видел, что такое Хабаровск. Там, как говорили, три улицы и два жутких, грязных между ними оврага. Все это направлено к Амуру. На улицах дома, центральная улица Карла Маркса, конечно, она называлась, там много сохранилось дореволюционных домов, в частности, гастрономы, которые на Дальнем Востоке какой-то фирмой построены в буржуазно-барочном стиле, что-то вроде московского Елисеевского или петербургских Елисеевских магазинов. Но театр находился в комплексе зданий НКВД. Вот там, по-моему, в то время новых было только здание НКВД, построенное в 30-е годы. Их несколько было по Хабаровску. И вот театр в одном из них. Говорили, что в плане, если сверху смотреть, этот дом похож на серп и молот. Но я его несколько раз обходил, по-моему, он на что-то другое похож. Но это времен увлечения архитектурой Корбюзье. Например, квартиры, чтобы попасть в квартиру на третий этаж, надо было подняться на четвертый, пройти по коридору, потом лесенка вела персонально в каждую квартиру. Говорят, что это экономия на коридорах, потому что коридоры шли через этаж. А театр тоже находился, кажется, на третьем этаже. Это был когда-то клуб НКВД, который потом передали театру. Надо сказать, что этот театр был в ужасном состоянии, потому что это называлось «на картотеке», потому что он был разграблен, и там единственное, что частично сохранилось, костюмы генералов японской армии. Потому что тогда был процесс бактериологов, или в чем их там обвиняли, химической войне этих несчастных японцев, и их ордена и мундиры передали в театр. Все остальное было разграблено. И вот на картотеке это значит, что все, что театр зарабатывал, все это тут же у него забирали. Поэтому зарплата, когда сейчас говорят, что зарплату кому-то не платят, для меня это немножко смешно, потому что в 53-м, 54-м году, в 55-м году мне не платили зарплату, мне давали аванс иногда. Например, в мае аванс за январь. Thank you.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня мы вспоминаем скончавшегося в Париже актера Льва Круглова. Некоторое время я работал с ним на радио в Мюнхене, а 9,5 лет назад, приехав в Париж, уговорил Леву, собственно, особенно уговаривать не пришлось, дать мне интервью о повседневной жизни 50-х годов прошлого века, как они ему запомнились. Вот сохранившийся фрагмент этого интервью. «Лева, а как вы питались там, в Хабаровске? На что хватало, к примеру, уже упомянутого тобой аванса?»
«Как мы питались? Ни на что его не хватало. Мы жили в комнате вот с моим однокурсником, с которым мы вместе приехали, однокурсник. Это была ужасная холодная комната, там морозы жуткие, удобства были во дворе. Поэтому, если ты в театре забудешь воспользоваться удобствами, то потом терпи до утра, когда ты прибежишь утром на репетицию, потому что выйти во двор ночью – это невозможно. Ну, так вот, питались мы, я помню так, почти каждый день. Мы покупали гороховый брикет такой, это порошок. Его надо так пальцами размять, и получается такой суп жидкий. Туда мы добавляли 2 картошины, сваривали там же в супе, и... мы могли себе позволить еще купить какой-то колбасы, самой дешевой, ее чуть поджарить и кусочками туда в этот суп бросить. Вот это наше было меню. Иногда утром мы себе позволяли купить 2 пирожка на улице. Я на всю жизнь помню, как однажды мы подошли к этой тетке, она только что вывалилась из столовой в белом халате, ну, условно белом, назовем так. И у нее огромная корзина с пирожками, накрыто такой же белой простыней. И мы ей суем там рубль, сколько, я не помню, и просим по 2 пирожка, чтобы она нам дала. А пирожки такие сморщенные были, внутри, значит, якобы мясо. Чего, не знаю. Ну вот, и, значит, просим это нам дать. Она говорит: подождите, ребят, сейчас подождите. И начинает, а руки у нее с черными, ногти, знаете, черные там, это, бахрома. И вот она начинает эти пирожки перебирать, чего-то там их шевелить, и все, чего она делает? Оказывается, у нее на дне вилка лежала, а ей по инструкции полагается пирожки подавать на вилке. Она достала эту вилку, ткнула, значит, пирожки и дала нам с вилки.
А выпивать при такой бедности удавалось?
Это все было отмечено. Вот на хлеб денег не достанешь, а выпить всегда. Откуда берется, не знаю. Если уж о водке мы заговорили. Вот интересный эпизод. Дело в том, что в театре появилась актриса, отсидевшая много лет где-то там в ГУЛАГе, актриса малого театра. Ее реабилитировали, она жила в гостинице. И с другим моим товарищем, ныне покойным Володей Коровиным, мы иногда по вечерам к ней приходили с пол-литрой. Слушай, она любила выпить. Вот. И она нас долго не пускала, через щелку рассматривала, мы ли это правда, или это агенты пришли ее арестовывать. Ночь она какая-то была такая вот. И, наконец, когда нас пускала, и мы эти самые ставили пол-литра на стол, она клала на тарелочку все те же пирожки, вот, которые на улице. 3 пирожка на троих. И когда мы по первой тянули ручонки за пирожки, она хлопала нас по рукам, говорила: вы что, закусывать сюда пришли? Не трогайте. Иначе мы выпивали без закуски. Ну, и это нас смаривало, и мы на диване засыпались с Володькой. А утром, когда мы просыпались, она нас будила, то уже на столе был чай и эти пирожки. И вот это был завтрак.
Я спросил Льва Круглова, что это была за публика, посещавшая Хабаровский драмтеатр в первой половине 50-х. Запись его ответа читает Дмитрий Волчек.
В театр очень мало ходили, потому что трамваев не было в это время, когда я уезжал через 3 года. Трамваи первые прокладывали. Поэтому вечером возвращаться в мороз на каких-то автобусах, редко идущих, вообще опасно, грабит тебя. Поэтому театр вечеров 20 параллельно с игрой в театре выезжал в клубы местные, где все-таки публика могла прийти. Один эпизод был, когда Порт-Артур, мы приехали именно в армию, в армейский клуб, и выяснилось, что забыли ящик с сапогами. А там все генералы, все прочее. В общем, кончилось дело. Администратор пошустрил, принес какие-то сапоги, мы все одели, вышли на сцену, начался спектакль, и увидели, что весь первый ряд, наверное, и второй, и третий, все сидят в носках и тихонько толкают друг друга, говорят: «Вон, видишь, генерал такой-то, это мои сапоги». Вот такое единение публики и актеров.
Как долго вы были в Хабаровске?
Почти 3 года. Считаю, что это для меня было замечательно, потому что наигрался всего того, что никогда бы в Москве меня бы и близко не подпустили к этим ролям. Наступил момент, когда я понял, что есть опасность стать провинциальным актером, и к тому же было ясно, что в Москве что-то происходит уже всерьез. Появился Анатолий Васильевич Эфрос, в детском театре его знаменитые спектакли «В добрый час», «Плучик» поставил сатирик «Клопа и баню», рецензии писались совершенно необычные. И поэтому я понял, что надо быстро возвращаться.
Вернувшись в Москву, Лев Круглый долгое время мыкался в поисках работы и перебивался случайными заработками.
И тут подвернулось, не помню откуда я узнал, что Наталья Ильинична Сац, вернувшаяся после ГУЛАГа и после ссылки в Москву, ей дали театр в Москве, и она набирает артистов. Что это за театр? Он назывался «Театр драмы и комедии ВГКО». ВГКО – Всесоюзное гастрольно-концертное объединение. Короче говоря, шарашкина контора. Помещения не было, и ездили по Советскому Союзу. Ей дали, куда-то надо пристроить ссыльную. Притом у нее характер такой: попробуй ее не пристрой, она всех еще пристроит других. И она меня взяла. Я пошел к ней наниматься, и она меня взяла. И 9 месяцев я у САЦ работал, и с ней познакомился, и увидел, что это за фигура. Это очень интересная фигура при всех ее отрицательных и положительных сторонах. Например, несколько анекдотично мне это запомнилось. Наверное, это было немножко не так, как я помню. Она однажды заболела и просила меня и партнершу приехать к ней домой репетировать, потому что она не может прийти в театр. А мы репетировали в каком-то клубе на Красной Пресне в Москве. Мы пришли, она была в халате, жила она на Фрунзенской набережной. Там были дома, где давали таким людям еще не номенклатура, но вроде и полуноменклатура. И она провела по квартире. Там на стенках висели фотографии. Опять повторяю, немножко было не так, но запомнилось так. Она говорит: вот это моя первая свадьба, он был наркомом, предположим, машиностроения. Я молоденькая. Рядом сидит Сталин, Молотов, Каганович. А вот это моя вторая свадьба, нарком еще какой-то, промышленности пищевой. А вот рядом Сталин, Микоян, Каганович. И у меня осталось впечатление, что 5 свадеб, и все Сталин, Микоян, Каганович. Дело в том, что она фигура была интереснейшая, про нее много написано. Она была племянница жены Луначарского, потому ее тащили «Будь здоров». Она еще чуть ли не в 16 лет в Рио-де-Жанейро ставила оперу, в 17 лет ей дали открыть первый детский театр в Москве. Мне кажется, с ней связано закрытие 2-го МХАТа, потому что помещение 2-го МХАТа перешло к ней. Я думаю, не без ее участия это произошло, но это мое предположение. И вот эта САЦ как-то нам на репетиции сказала: «Боже, как мне с вами скучно. Вы не знаете, что такое любовь на разбитых стеклах». Рассказал в 2 словах, как у нее какой-то пахан был в лагере, в каком-то подвале разбитые стекла какие-то. Потом она нам сказала, что однажды она просила, чтобы он ей голову отрубил и так далее. То есть какие-то такие страшные сцены. Она скучала с нами, что мы этого ничего не знаем и не понимаем, что это такое. И к осени, по-моему, возник театр «Современник». Тогда он назывался «Студия молодых актеров». У них не было ни денег, ничего не было. Был только энтузиазм Олега и поддержка со стороны Радомыслинского, ректора школы-студии МХАТ, и Сапетова, парторга МХАТа. Они поставили «В поисках радости» розовскую пьесу. И у них был артист, который играл ту роль, которую я уже сыграл в 2 театрах. В Хабаровске, и потом я у САЦ играл. И вдруг этот артист отказался у них участвовать. А у них в это время ни денег, ни зарплаты, ничего не было. Они все еще работали по другим театрам. Ефремов в детском, кто где. И на энтузиазме все это происходило. И Кваша, с которым мы когда-то в детстве были в Доме пионеров общей студии, он мне говорит: «Слушай, освободилась, сыграй у нас эту роль». Я пришел, несколько репетиций, они очень на меня смотрели критически, потому что они все мхатовцы, поэтому они бога за бороду, как говорится, схватили, а я не мхатовец. Но делать нечего, меня выпустили на сцену. Я сыграл и так начал работать в этом театре. Потом уже началась зарплата. Вот это начало «Современника».
Я понимаю, ты был абсолютно поглощен поисками работы и театральной жизнью. Но в это время в общественной жизни, от которой ты, как я понимаю, был несколько в стороне, происходили довольно заметные, значительные вещи. Когда ты был еще в Хабаровске, случился 20-й съезд. Когда приехал в Москву, случилось венгерское восстание.
Про 20-й съезд могу сказать так. Я весь был погружен в театр, это прошло мимо меня. Особенно в Хабаровске, это так далеко. Сейчас, думаю, были какие-то забастовки, предположим, в Кузбассе, а в Москве, по-моему, никто не пошевелился. Это так далеко, а Дальний Восток и Хабаровск еще дальше. Поэтому то, что происходило в Москве, во всяком случае в моей жизни, никак не отражалось. И 20-й съезд я запомнил так, что один из нашей квартиры, женатый молодой актер, он был в армии, когда-то служил матросом, был партийным, и такой, прямо скажем, малообразованный человек, и вот он однажды пришел и сказал: «А вы знаете, что Сталин оказался шпионом?» Это я очень запомнил эту фразу. «Шпион и шпион». Самое удивительное, что нас воспитывали, учили «Великий Сталин». Это как-то прошло спокойно. «Шпион и шпион». Немножко удивились, конечно. Вот это удивительно. Значит, где-то внутри это все уже было разрушено, не верилось. Я не знаю, почему. И второе, я помню, как мрачная наша директриса, к которой с великим почтением, несмотря на ее коммунизм, отношусь очень с большим почтением, уважением и любовью, я помню, как она мрачно стояла в фойе театра и смотрела, как рабочие отламывают Сталина. Там стоял Сталин с серебряной краской покрашенной. И тоже прямо по анекдоту, сапоги остались. Они отломали, а сапоги были в пьедестале. И она мрачно на это все смотрела. Вот такие два эпизода. Больше ничего не помню. И слава богу. И самое большое впечатление – это лето 57-го года, когда Хрущев совершил ошибку великую и устроил этот фестиваль молодежи всемирный. Вот это уже было для меня потрясением. Это первый раз, когда я начал что-то соображать. А мне было в то время уже 26 лет. Такой дурак был. И уже потом, это 68-й год, Чехословакия, я уже совершенно был в истерике по отношению к тому, что происходит.
Воспоминания актера и нашего коллеги по свободе Льва Круглова. Он скончался в Париже 17 ноября 2010 года. Разница во времени. Над этим выпуском программы работали звукорежиссер Марина Смирнова и автор и ведущий Владимир Тальцев.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.